Всем добрый вечер. Мишевотов. Мы начинаем наш урок на сайте Берот Ицхака, и мы продолжаем ознакомляться с биографией наших мудрецов, и мы с вами прервались посередине биографии Гадоль из Минска, Рава Перельмана. Рав Исраэль Салантер сказал о нем: «Это не один из обыкновенных сынов человеческих. Своими уроками мусара я стремлюсь воздействовать на изучающих Тору. Это же сама Тора. Он не нуждается ни в наших занятиях, ни в наших наставлениях, ведь куда бы он ни направлялся, его Тора с ним. Она его берегает, она его этика, и она его нравственные качества». Через 2 года непрерывных занятий Рав Ерухам, получив сообщение о болезни Жим, вернулся в Бриск. Друзья, навещавшие его в эти дни, видели, что он, подобно ангелу, делал сразу несколько дел, держал на руках сына, ухаживал за женой и в то же время изучал что-то, заглядывая в раскрытую книгу. Он учился сидя, стоя на ходу, не прерываясь ни на минуту и напевая нежным, приятным голосом. В этот период он изучал раздел Талмуда, касающий обязанности мужа перед больной женой и обязанности отца по уходу за детьми. После смерти жены на плечи легла вся тяжесть ухода за ребенком и заботы про питание. Однако он никаким видом не соглашался принимать подношения от людей. Эти месяцы были самыми тяжелыми и горькими в его жизни. Год спустя он женился во второй раз на Лее, дочери бриского коммерсанта и филантропа Рав Нахмана Неймарка. В 1863 году Рав Ерухам стал раввином местечка Сельцы, расположенного южнее города Гродно. В этом местечке родился Вилинский Гаон. В деятельности раввина и судьи ему приходилось сталкиваться со многими практическими аспектами жизни. В течение короткого времени он приобрел обширные познания в деловой и бытовой сферах. Коммерсанты и торговцы дивились его способностью в считанные минуты разбираться во всех тонкостях дела. Своим глубоким аналитическим умом он схватывал самую суть проблемы и давал своим посетителям наиболее верный и рациональный совет. Однажды к нему на суд явились 2 винокура со своей тяжбой. «Честно признаюсь, — сказал мой Рав Ерухам, — я никогда в жизни не видел винокуренного завода и даже не представляю, как он устроен. Винокуру принялся описывать процесс производства горячительных напитков, разъясняя устройство всех аппаратов и механизмов, так как сведения были необходимы для решения их тяжбы. Вникнув в объяснение, Рав Ерухам тут же обрушился на них град рационализированных предложений. Почему вы не делаете так и так? Что такое-то устройство прибавило напитку крепости и улучшило бы его вкус. Такое-то приспособление увеличило бы производительность всей системы. Винокуры не верили своим ушам. Наш наставник, — кричали они, — сколько лет мы занимаемся изготовлением крепких напитков, и ни разу все эти изобретения не приходили нам в голову. В 1871 году Рав Ерухам возглавил общину уездного города Пружин, и сельцы были одним из окрестных местечков этого города. А с 1883 года он стал главным раввином Минском, второго по величине после Вильна города в Литовском крае. Один из минских знатоков Торы, потрясенный своим первым разговором с Рав Ерухам, выходя из его кабинета, громко произнес: «Но это великий человек». А поскольку этот посетитель был законодателем мнений в городе, сказанное им слово «Гадоль великий», быстро переходя из уст в уста, вытеснило собственное имя Рав Ерухам. И с тех пор в городе и затем по всему еврейскому миру его стали называть именем Гадоль из Минска. Его любовь к Торе не ослабела на протяжении всей его жизни. По свидетельству современников, когда Гадоль вступал в беседу с людьми, даже самые простые житейские темы, слова Торы сразу же рвались из его уст. И едва завершив неотложные раввинские дела, он закрывался в своей комнате с книгами. Он был настолько сосредоточен, что не замечал происходящего вокруг, а его прочее сердце, горячее сердце изливалось в чарующих напевах. Многие посетители, заслышав великолепный голос, исходящий из его рабочего кабинета, застывали в священном трепете, не решаясь даже приблизиться, и не двигались с места, пока голос не прерывался. А иные так и уходили, говоря: «Все наши проблемы не стоят того, чтобы из-за них отрывать Гадоль от Торы». В Минский период Гадоль стал одним из самых авторитетных законоучителей своего времени. После того, как ушли из жизни Нециф и Рав Исавдов Соловейчик, и Рав Ицхак Эльханан Спектор, по старости и слабости уже не смог вести обширную переписку, большинство спорных аналитических вопросов направляли именно к нему. Гадоль завершил эту эпоху безраздельной власти Торы над сердцами и умами российских евреев. Увидел, как шквальные ветра просвещения, налетающие из Западной Европы, разрушали основы традиционного еврейского образа жизни. Разве невозможно изучать лингвистику, словесность и прочие науки, в жертву которым они отдают свои души, сетовал Гадоль. Разве невозможно изучать все это, не оскверняя наших законов, не сбрасывая себе ярма Торы? Не проявляя легкомысленно по отношению к наставлениям стариков, родителей и учителей. В то же время Гадоль считал, что не стоит отгонять этих людей и отталкивать их двумя руками. Наоборот, пусть они заходят в наши дома, пусть увидят своими глазами, убедятся, что там, где живут по вере Израиля, соблюдая традиции отцов, там укоренены благо и мир и добро. Пусть и видят, насколько далеки от реальности те пасквильные книги, в которых верующие евреи обрисованы в виде чудовищ и пугал. Твое сердце полно идей, которыми сегодня молодежь дрожит, будто золотым и жемчугом, говорил Гадоль одному из молодых учителей, просветителей. Не исследовав их практически, даже не поняв хорошенько, вы относитесь к этим идеям с большой святостью и почтением, чем хасиды по учению своих рэбэ. Гадоль полагал, что большинство просветителей, увлеченных революционными и националистическими идеями, просто бесконтрольно следуют капризам своих сердц. Они способны разрушить, а не создать. Его самые печальные предчувствия сбылись в полной мере. В 1898 году, через два года после его смерти, в Минске состоялся учредительный съезд Российского социал-демократической рабочей партии, большинство делегатов на котором были евреями. В жизни еврейских общин России начиналась новая трагическая эпоха. Рабейну Ярухам Иуда Лейба Перельман Гадоль из Минска умер 7 швата 1896 года. В 1909 году в Виленской типографии «Вдовы и братья Вром» были изданы его комментарии на Мишну, заглавленные «Ор Гадоль». В 1914 году вышел в свет сборник его респонсов и логических исследований. Эта книга также заглавлена «Ор Гадоль». Давайте посмотрим еще одну биографию. Рабби Яаков Йосеф Бардов. Авторитетный законоучитель, праведник, главный раввин Нью-Йорка. Родился в маленьком литовском местечке Куз. В семье бедного ремесленника. Учился в Воложенской ешиве, а затем в Ковенском Усаштибле. Под руководством рабби Исроэля Салантера. Был раввином в низких городах Литвы, а потом в числе... В том числе и в Жагарах, в родном городе рабби Исроэля Салантера. Во всех этих общинах рабби Яаков Йосеф прославил самоотверженной благотворительной деятельностью, раздавал неимущим все, что у него было. А когда деньги заканчивались, занимал у богачей и снова раздавал. В 1883 году рабби Яаков Йосеф стал главным законоучителем и магидом города Вильна. На его выступлениях приходили сотни людей. В своих беседах он искусно объединял традиционные толкования стихов Торы с этическими размышлениями. Он не просто обличал нравственные пороки, но и выяснял их причины и указывал пути исправления. Его толкования первой книги Пятикнижия Берешит были изданы под названием Левейт Яаков, Дому Яакова. В 1888 году рав Яаков Йосеф принял приглашение из Америки. Он стал первым главным раввином города Нью-Йорка. За время, прошедшее после волны погромов 1701 года, в Нью-Йорке собралось несколько сот тысяч еврейских беженцев из России. Большинство из них поселились в юго-восточном районе Нью-Йорка, Ист-Сайды, на пространстве всего в 3 квадратных километра, в крайней скучности и тесноте. По прибытии нового раввина в Нью-Йорк тысячи евреев вышли ему навстречу и несли его по городу на плечах. Рав Яаков Йосеф создал и возглавил первую в Северной Америке ешиву, названную Эцхайм. Однако в других направлениях его деятельности не принесло плодов. Мясники и булочники противились его высоким требованиям кошерности их продукции. Шаббат оставался для многих нью-йоркских евреев рабочим днем. Мигранты стремились быстрее освоиться в золотой стране и делать деньги, как остальные американцы. Контраст с благочестивой и ученой Литвой, где каждый ремесленник и торговец был знатоком Торы, оказался слишком разъедительным. Рав Яаков пережил нервный срыв, и его разбил паралич. Последний период жизни он провел обездвиженным. Рав Яаков Йосеф умер 8 Тамуза в 1902 года. Он стал не только первым, но и последним главным раввином Нью-Йорка. В последующие годы евреи города разделились на ряд независимых общин – ортодоксальные, консервативные и реформистские. Много лет спустя на базе нью-йоркской ешивы Эцхайм, основанной Рав Яаков Йосефом, была создана известная еврейская высшая школа – Ешиват Юниверсити. Один раз перейдем к Талмуду. Наша сегодня задача, в принципе, немножко только подытожить то, что мы с вами видели. У нас еще есть небольшая маленькая темочка, которую мы быстренько ее здесь закончим. И, в принципе, мы сосредоточимся на нашу Шулхан-Арухе, потому что мы прошли много тем, связанных со Севой, и надо их подвести теперь с точки зрения Аллахи. Последняя тема, которая у нас здесь осталась по поводу законов о Севе. Еще один вопрос, который спрашивает Талмуд. После того, как мы задались вопросом по поводу ученика перед своим равом, пришли к выводу, что требуется осева, что не требуется осева, потому что трепет перед равом больше, чем... То есть это за обязанность истории, а осева, она входит в противоречие с этим. Поэтому человек, он ученик в такой ситуации, он освобожден от законов о Севе. Следующий вопрос, который задает Талмуд, что по поводу прислуги, кто-то прислуживает, служка, хиба или шамаш. Что, собственно, какой закон шамаш в этой ситуации? Приводит это Талмуд доказательство Гмару, которое мы с вами немножко уже видели. Маим тошма, да омо риваль, так сказал Раби Шу бен Леви, а шамаш ша ахаль казайт маца кишу умисев яца. То есть из высказывания Раби Шу бен Леви мы слышим так, что шамаш, когда он съел кизайт мацы, будучи сидящим, то есть кишу умисев, да, то есть это высказывание подчеркивается, что в той ситуации, когда он ест мацу и он принимает форму асевы, а с такой ситуации написано, что он выходит. Отсюда Талмуд делает вывод. Мисев ин. Ле мисеф ле. То есть, если он действительно делает осеву, если он садится и делает эту осеву, то он выходит. Если нет, то нет. То есть, что мы видим из этого высказывания? Мы видим из этого высказывания, что шамашу требуется осева, и более того, если он не делает осеву, то при выполнении заповеди Мацы, по-простому слышится, что он не выходит в этой заповеди. Заповеди Мацы. Так мы, собственно, такой у нас комментарий мы видели со слов Роша. И тем самым мы получаем ответ, что действительно шамашу требуется осева. Теперь, в чем, собственно, был у нас сафек в Талмуде? Почему шамашу не нужна осева? В чем был сафек? Мири говорит такие слова. Он немножко затрагивает первично другую тему. Говорит так. Бен эцель авив. Сын перед отцом. То есть это тема, да, которую мы чуть выше разбирались. Царих осева. Ему нужна действительно ему делать осеву. А фальпишу у... Б-Оль-Ера, то есть, несмотря на то, что у него, так сказать, на нем ермо трепета перед отцом должно быть, Миколь-Маком, несмотря на это, Ав-Нох-Лой-Быках. То есть, отцу удобно так, то есть, он прощает ему, Вумухель-Эль-Кудо. То есть, отцу удобно, что сын принимает такую позу, ему это совершенно не мешает, и он ему прощает, если здесь есть какое-то пренебрежение в такой форме. Поэтому мы сказали, что так, собственно, Мири разделяет и поясняет, какая разница между отцом и раввином, что отцу он более, так сказать, позволяет своему сыну, и он ему прощает, ему это не мешает. А вальтамид бифней рабони эйн царих асэва выдавка талмид шельтура. А вальтамид шельуману царих асэва. Это мы с вами видели. Теперь здесь поясняет дальше Рашбам, Мири, и говорит... Вехен ашамаш, и то же самое шамаш. Царих осева, ше эн оль ира, бешамаш эле беньяне шимушо. Вле од эле ше лайла зуки эн криадрор ги леколь. Говорит Мири два пояснения. Что, то есть отсюда мы слышим сразу противоположную сторону, о чем мы, собственно, и сомневались. Говорит, что почему шамашу нужно действительно делать осеву? Говорит, что... Это не подобно этому, как он называет, что у него нет никакого трепета. Эн оль и рабы шамаш, то есть, например, у женщины мы скажем, что у нее есть определенный трепет перед мужчиной, поэтому в Талмуде фиксировалась перед мужем, да? Поэтому в Талмуде Рашбам так пояснил нам, что она не должна делать асейву. А в шамаше это не так, что он в конечном итоге только прислуживает, то есть он речь не идет о рабе, то есть здесь не раб, то есть увидим в Аллахе в конечном вопрос, что с рабом, да? Какой закон раба, здесь не особо он разбирается, да? Шамаш это обычная прислужка просто, он нету, да? То есть действительно он должен прислужить, у него есть какие-то определенные обязанности, да, и он подчиняем своему хозяину. И это было сомнение, что может быть это чем-то уже уподобляется женщине. Мы говорим нет, что он только с точки зрения работы ему подчиняется, а то в принципе он может вообще, так сказать, уволиться, что называется, да? С женой это не так, жена уволиться не может. Вот, поэтому у нее более такой, собственно, подчиненность такая. Поэтому Рашбам нам пояснил, что она освобождена. А Шамаш не так. Это одна причина, говорит Мири. О, да не только эта причина, говорит Мири. Элиши Лайла Зукен Крият Дрор Еликоль. Интересно, дополнительную, говорит, причину Мири, что эта ночь, она как бы несет в себе освобождение, да, есть такое понятие Крият Дрор. То есть, как в Йовель, 50-й год, и он, собственно, взывает о том, что, собственно, это год свободы, и поэтому рабы выходят на свободу, да, то есть и те рабы, которые подписались, и уже и, там несколько видов рабов, они все выходят на свободу. Вот, так как Йовель, так сказать, нечто называется Крият Дрор, то есть это год такого освобождения, так это ночь, это тоже такое ночь освобождения. И поэтому он говорит, что это еще одна причина, почему Шамаш, он должен, собственно, быть, что называется, чувствовать себя свободным человеком, и поэтому он обязан будет Бассива. Женщина, у нее нет никакой какой-то части рабства определенной, да, это, собственно, ее жизненная позиция, да, это ее, собственно, место в семье такое определенное, да, которое она тоже с удовольствием принимает. Поэтому просто сложились такие отношения, да, между мужчиной и женщиной, поэтому Талмуде говорит, что так Рашбам нам пояснил, что женщина, из-за того, что она кфуфа находится в подчинении мужчины, да, поэтому она, собственно, освобождена. И это поздно, и не дают ей такой вольготности определенной, находясь такой. Вот. А в Шамаше это не так, говорит Мири. Да, это немножко отличается. Это одна вещь, одна вещь, которую мы с вами хотели поговорить. И еще здесь у нас есть еще один маленький момент, который подмечает Бах. Давайте еще раз обратим. Прежде чем посмотрим, обратите внимание, как выглядит высказывание Раби Шу бен Леви. Раби Шу бен Леви говорит так: Ашамаша ахаль казать майца, кушу мицев я мишев яца. Слышится так, что шамаш, когда он съедает кизает маце, когда он принимает форму осевы, он выходит. Теперь, что слышится? Слышится, что здесь есть определенное облегчение в сторону шамаша. То есть, скидку, которую сейчас мы даем ее только шамашу. То есть, здесь есть какое-то облегчение в отношении шамаша. Вопрос какой? Теперь, если мы возьмем, как говорится, слова Раби Шу бен Леви, что называется, буквально, то такое ощущение, что обязанность осевы у него только в маце. Но это действительно не так, потому что мы знаем, что у него обязанность не только в маце, он обязан также и в четырех стаканах и все тому подобное. Да, так а в чем тогда облегчение, в чем тогда поблажка, которая здесь говорится в отношении Шамаша, в чем она выражается? Говорит Бах нам. А, я тут посередине обрезала. Так Бах говорит, что приводится слово в морали, что, помните, мы с вами говорили, если заповедь кушать. То есть, если заповедь в поедании мацы не только в первом кизайте, но и в последующих кизайтах. И мы с вами приводили по этому поводу, даже, так сказать, есть некий намек из Талмуда, да, то есть, есть по согласно нашей Герсе, даже слышится из Талмуда, что это так. Помните, мы говорили, что Рова, он пил в течение всего Йом-Шиши, этот, как он называет, ел этот, как он, пил вино, чтобы съесть, по-простому слышать, из Талмуда, больше мацы. То есть есть, видимо, какая-то идея съесть больше мацы. Какая идея больше мацы? Заповедь, а определенно у нее есть рамки, кулевой заповеди. Да, так, у нас заповедь съедания мацы, она как с любой едой связана в кизайте. Съел кизайт, выполнил заповедь. Да, все, на этом, по идее, все закончилось. Так а в чем, собственно, зачем нужно было больше? Так мы приводили позицию, и Маораль тоже в этой ситуации так считал. В Нейнезер и Маораль они говорили, что несмотря на то, что повелительная заповедь нас обязывает в эту ночь съесть кизайт мацы, казайт мацы, А вся оставшаяся маца, которую человек будет есть в течение, это тоже будет уже заповедь. Просто она нету не в такой обязанности, да, пришла на человека в этот вечер. Вот, что больше, более такой решут определенный. Но человек, который ест эту мацу, она все равно будет в нем обязанность. Так считает мораль. Так объясняет мораль, он говорит так, что облегчение в отношении шамаши, это как раз-таки в отношении всех остальных, всей остальной мацы. То, что ему говорят, что ты можешь есть... Ты обязан есть мацу у басива, а это имеется в виду первый кизайт. Оставшийся, то, что это уже более это, он освобожден от осивы в этом, собственно, оставшейся мацы, потому что он должен прислуживать. Ему, собственно, есть чем заняться. Да, он должен прислуживать, поэтому его освобождает от этой мацы. А от этой осивы в последующих. То есть, понятное дело, осива, она требует сесть, а прислуживающий, ну, раз он бегает туда-сюда, да, и может поесть на ходу. Тоже будет вопрос, может быть, это даже по всему мнению будет запрещено, да, но по-простому, может, есть, в принципе, может быть, на ходу, или, может быть, быстренько съест и ему не до осевы, чтобы, собственно, себе организовать место и всему тому подобное. Вот, поэтому что его освобождает. Так объясняет мораль. Так объясняет мораль. Теперь согласно тому, что у Рамбу мы увидели, у Рамбу говорил, что, и так приводится в Шулхан Арухе, мы увидим в дальнейшем, что есть заповедь, находиться в осеве в течение, то есть это мицва мина мухар, да, то есть это опять же это дополнительная мицва, которая наилучшей форме показывает нам заповедь осевы, находиться бы осева в течение всей трапезы. Так как раз таки вот от этой мицвы мина мухар освобожден полностью шамаш. Опять же, по той же причине, да, он в течение всей трапезы не особо ему есть где посидеть. Вот, и он бегает туда-сюда. Поэтому он как раз таки освобожден от этого. И это, что Талмуд подчеркивает, что в шамаше, так сказать, именно вот эта часть, она обязывает его. То есть, если съел бы осева, то отлично. Нет, так не выполнил вообще заповедь мацы. То есть, как мы говорили выше, что мецват, это как он называет, осева, она макевит заповедь мацы. И в отношении вина, это мы сейчас посмотрим в Шулхан Арух, что происходит в отношении всего этого. Вот. И все это пришло немножко, если мы слышим из самого, как Талмуд нам дает это, да, мы слышим немножко облегчение в отношении этого, как он называет, в отношении шамаша. А вот остальные люди, да, мы скажем, что у них обязанность либо, в смысле обязанность, опять же, это наилучшим образом, да, съесть всю мацу в этом, как он называет, всю мацу басива. Либо же, как мы говорим, что это вся трапеза, она должна быть басива у него происходить. Теперь давайте посмотрим, что у нас происходит в Шулхан Арухе. Мы находимся с вами в Сиф Таф Айн Бет. Сиф Бет. Мы с вами не учили это, но мы видим, что это базируется на самом деле на законе Рамы. Написано «Исадер Шулхану Ефе Бакилим Наим Кификухо». Что нужно, собственно, подготовление... празднику, да, собственно, украсить стол красивой посудой. Вяхин маком ушаво шиешев басаван дерахирут. На самом деле в этом Шулхан Арухе есть объяснение, да, объяснение, вопрос, который, собственно, мы задали в самом начале. А почему, собственно, мицват осева, она занимает все-таки первое место. То есть у нас как в Мишне фиксируется заповедь. Первое у нас есть это, собственно, подготовка, да, чтобы человек не переел до наступления праздника, чтобы он не был ахилагаса, да, мы запрещаем ему с вечера есть. И после этого сразу идет мицват осева. Так мы задались вопросом, почему она, собственно, заняла сразу, грубо говоря, первую такую строчку в этом вечере, да, почему, собственно, первое место заняла эта заповедь. Ответ, на самом деле, согласно Шулхан Арух, все очень просто, да, потому что эта заповедь, она тоже требуется подготовки заранее. Вяхин маком ушаво, шиешев басива, дерахиру. То есть, как мы говорим, что, собственно, это уже подготавливается, нужно принести, то есть, обдумать заранее, чтобы у тебя был стул. Где ты сделаешь осеву, значит, если нет, то надо побеспокоиться, прости, подушку и все тому, то, что это требует, это заповедь. Добавляет Рамо вафилу ани ше эн ло карим ваешев аля сафсаль. Даже бедняк, у которого нет, собственно, подушки, и он сидит на скамейке, да, он обязан в заповеди осева. Говорит Мишна Брура по этому поводу. Вафаль гад дебухоль ашана тов ли маэт безе мишум зехер ли хурбан. То есть он подчеркивает, в чем хидуш по поводу этих хилим, да. Он говорит, что в течение всего года, да, мы обычно не вытаскиваем всякие лимы и так, собственно, не празднуем сильно, сильно все, да, то есть понятно, что есть какие-то рамки здесь, да, но вот именно в Песах у нас нет этих рамок. Почему? Потому что у нас есть Захар ле Хурбан, то есть, ну, мы в память о разрушении храма, да, это все не достаем. А в Лейле Песах мицва ле арбот. В Лейле Песах у нас есть мицва, да, это все, собственно, увеличит. Шизу бихлаль дерех хирут. Что это, как бы, собственно, заложено в дерех хирут. То есть, собственно, откуда мы взяли вот эту вот заповедь, говорит нам Мишна Бура, что это есть, собственно, дерех хирут. Согласно Раву, на самом деле, здесь становится еще все более понятно. Если мы говорим, помните, мы сказали, что хирут, да, это, собственно, общая такая заповедь. Общая заповедь, которая выражается через, например, вот видим здесь килим наим, да, то есть нужны нам килим наим. А так и здесь она выражается через это, да, то есть басива, так басива. То есть, может быть, согласно Рамбаму, даже источник этой заповеди, он может быть историей даже, да. Вот. А здесь, он, собственно, это выражается в разных разветвлениях. Может быть, асива, видим, килим наим, еще что-то может быть. А все это может быть таким вот образом. Говорит, дальше Мишна Брура. Шеасеба сивар вцелама рушо муте лицат смоль альмита оля савсаль векарим тахат рушо эцель шухан. Ну, это мы уже больше сейчас немножко дальше поговорим, как это конкретно должен он сесть, да, здесь поясняется, что на левую сторону ясев оля савсаль кенцариха лумар, то есть он должен именно сесть на, это как он называет, на скамейку у лицат смоло. А, то есть здесь каким образом это выражается, что облокачиваясь как бы на левую ее сторону. Вимло энлу савсаль, а если даже скамейки у него нету, вуюше валя карка, кому борцота мизрах, как это, собственно, принято в восточных странах, гамкен царих лясев, альцацаму. То есть там тоже, собственно, нужно облокотиться будет на левую сторону. Теперь вот катву апоским, да им сумехацму альберкей хаверо. То есть если он, собственно, облокачивается, то есть мы видим еще один вариант, как это облокачивание происходит, на колени своего, своих товарищей. Гамзе микрия сива, альпидохак, то есть это не наилучшим образом, но альпидохак это выглядит, а где мы видели источник этому. Помните, когда был Абай был в доме у рабы, то там написано, что они облокачивались на колени друг друга, то есть источником как раз нашей суге является. Теперь, почему альпидох? Потому что есть там два комментария. Почему, собственно, колени конкретно? Это лишнее. Одно из комментариев там было, что это действительно в той ситуации конкретно было так. Да? Вот. Второй комментарий так не объясняет. И поэтому, что называется, альпидох. Да? То есть, когда нет другого варианта, то можно на колени облокотиться. А валь... Ле альберке ацмо. Теперь, ну, подчеркивает Мишну Брура, это все, опять же, альпидох можно на... колени своего товарища облокотиться, но на свои колени нельзя. Почему? Ты мигзики дуэк. То есть такая ситуация, когда он облокачивается на свои колени, да, то есть, я не знаю, конкретно вот он на левую сторону колени, да, как это можно сделать? Облокачивается на левую ногу, как-то таким образом получается, да, на колено левой ноги, вот, и... то в такой ситуации, говорит, это выглядит как человек, который переживает, и это не тот день, да, когда мы, собственно, должны переживать. Это Сиф Бет с вами мы видели. Теперь Сиф Гимл в Далит мы, так, в принципе, посмотрели. Давайте еще раз посмотрим. Кишу Мисев Лё Ите Аль Габо. Да, когда он, собственно, ложится, он не должен, то есть, вернее, склоняется, делает эту Асиву. Он не должен склоняться на спину. Это что мы говорили с вами о Паркидан. В Лё Аль Панав. Да, то есть мы с вами тоже говорили, что это два комментария, что такое Паркидан. Вот. В Лё Аль Емино. И также не на правую сторону. Эль Аль Смуло. И приводит Рамо, почему не Алло или Имино, мы с вами привели причину, согласно Рашбаму, опасаемся этого, как он называет, Шема Ягдим Канели Выше, да, что у нас, собственно, здесь будет проблема с Канели Выше, там, да, то есть он может поперхнуться. Вот, это в комментарии Рашбам было. Раши спорил, на это Раши говорил, что Канели Выше, то есть Шема Ягдим, да, вот это опасение, оно существует только на спине, поэтому по Раши на правую руку можно облокотиться. Лучше на левую, да, потому что правую он все-таки ест. Где разница будет между Рашбам и Раши, мы с вами говорили, это, собственно, правша, да, то есть левша, извиняюсь, у нас наоборот, левша. Левша, да, у него, его правая рука, это как наша левая, то есть его, он ест левой рукой. Поэтому, собственно, объяснили, почему осеву делать лучше на левую сторону, потому что мы едим правой рукой, поэтому не очень было бы хорошо сделать на правую сторону, той рабочей рукой, которая у нас должна есть, на него мы ее облокачиваемся. Вот. А у левши ровным счетом наоборот. Так пораньше можно было бы облокотиться на правую руку, и тогда бы было бы осева нормально. Но Рашбам говорит, что если облокотиться на правую руку, здесь тоже и будет опасность у нас. Будет Шема Ягдим Канели Вейшит. Поэтому по Рашбаму, да, это что добавляет нам Рамо. В Энхилук бен Итерле Ахер. Нету разницы между правшой и левшой. Почему? Потому что по Рашбаму до сих пор для праворукого, для леворукого, извиняюсь, да, если облокачивается на правую сторону, существует опасность. Да, то есть, несмотря на то, что правая рука его, как наша левая, да, и есть ему нужно его левой рукой, а это такое возможно, если сделать осеву на правую руку, вот, несмотря на все это, ему все равно придется сделать осеву на левую руку, на его рабочую. Теперь, а что мы сделаем с тем, что, собственно, нехти удобно есть, да? По-видимому, это, как мы с вами сказали, это действительно причина, да, причина выбирать между правой и левой рукой, когда у тебя есть выбор, что называется, да, есть возможность, с какой рукой выбирать и какой есть. Когда у тебя нет причины, да, то там, собственно, уже мудрецы ему установили, что пусть будет есть правой, в конечном итоге это не, еще не конец света, да. Здесь Бабиура Лоха объясняется как раз-таки вообще ситуация, когда он не сможет и правой рукой есть. Он говорит, в экишу гидем бьяд имено, да, то есть, Рахман Лицлан, у него нету правой руки. То есть, получается, что осеву-то не нужно только на левую сторону, на правую нельзя делать, у нас есть опасения. Оши ешло мумба ядо, или у него есть какая-то, не знаю, гипс на правой руке, да, то есть, не может есть правой рукой, там, не знаю, кисть да еще перебинтована. Вот, и он не может никак есть правой рукой. То есть, здесь уже даже не левша, еще хуже. Так говорит, биуралоха, шиев шарло лехоль бой, царих юн. То есть, он немножко сомневается, говорит, что, собственно, в такой ситуации, эх, ясе, что ему, собственно, в такой ситуации делать. Дым ясе в биимино, то есть, если он облокотится направо, ешло хушема ягдимка не вылевеши, тогда у нас есть опасения, что можешь поперхнуться. Да им басмуло, к мошара обне адам. Бемаюхаль. А если он, собственно... А если он облокотится, как и все остальные, на левую, так ему нечем просто есть. У левши это, как скажем, еще не наилучшим образом, если он возьмет и задействует правую руку. Это не столь удобно ему, а здесь просто технически невозможно. Ваткан лю и цриху ли и тер ли смохаль смолу. Мишум дальколь по ним ешло от яд. То есть он объясняет, да? То есть левша у него хоть есть еще одна рука, но уж как-то еще ее задействует. Да, то есть не то, что она вообще не рабочая у него, да? Она не может быть не столь удобна. А, ну она рабочая. Ваши ино рагили холь батамид. Миколь маком юха альба бепа мазот. Кмоша ката вражбанц бе явин шмуа. А вальбин янину ившар лой лей холь рак бисмолу шуму ты але. Взе ившар. Модемуар на кибешанс, воен биражбам дебюрен матхиль, в эшер дебекигон зе ло ехаяв. Там заканчивает мысль, что может в такой ситуации действительно он вообще будет освобожден от заповеди Асейвы. Да, интересно, что возможно. Не очень понятно, какой у него вариант остается, да, почему, собственно, сомневается Бьюралоха. На правую сторону у нас есть опасения. Всегда у нас опасения, оно превыше выполнения заповедей, поэтому мы отталкиваем выполнение заповедей. А на левую сторону, так ему просто технически невозможно. У него же не будет, так сказать, не знаю, с тарелки без рук есть, правильно? Ну вот, поэтому не очень понятно, почему до сих пор Юралоха предполагает и так с осторожностью говорит, что, возможно, он будет освобожден. На первый взгляд, нету другого выбора. Но здесь мы видим, что он что подчеркивает, что у правши до сих пор еще не такая трагичная ситуация. Да? То есть, не самая лучшая, извиняюсь, левши, не самая лучшая ситуация, если ему правой рукой, вот, не столь удобно. Но это еще не гидема, о котором здесь речь идет, это человек, у которого нет вообще руки. Теперь, давайте посмотрим еще раз быстренько повторим. У нас Иша и Нацриха Асива. Женщине ей не нужна Асива. Это закон Гмары. Элемкен и Хошува. Только при условии, что я Хошува, она действительно обязана бы осева. И мы с вами говорили, приводит Рамо. Выколя ношим шилану микри Хошувот. Это первое изменение того, что произошло у нас после Талмуда, что все наши ношим Хошувот, уже нету разделения. По идее, все обязаны в осеве. Мы с вами говорили по этому поводу. И говорит Рамо, ахлёна гу лисев, но Рамо фиксирует, что Минак все-таки не делает осеву. Киван самхоль диврей рвия, деката безманазе энцерих лясев. И мы говорим, что в конечном итоге женщины, они полагаются на слова, на слова Равиян, то есть у нас такая шита в решении была, что в наше время вообще сева не делается. То есть весь закон Талмуда, он релевантен был только в их не время. В наше время у нас, собственно, не делается, и мы пояснили, что значит, в чем проблема, не делается. Но понятно, что до сих пор осталось, что называется, понимание вещей, что действительно, мы не знаю, на картинках много видели, не знаю, в фильмах показывали или еще что-то, да, видели, что человек, когда облокачивается на левую сторону, такого позиции такого важного человека, поэтому почему должна, собственно, аннулироваться эта заповедь. И мы видели, Бах нам так пояснил, что проблема заключается в том, что когда человек садится вот так облокачивается на левую сторону, у нас появляется сейчас, из того, что это у нас что называется лену агим, так, да, у нас не так ведут себя в постоянной форме. Вот, поэтому у нас это может расцениваться теперь по-разному. Теперь, может быть, что человек больной. То есть, это помните, как мы здесь только что упоминали, что не облокачивается на свои колени, потому что он пока выглядит, как будто он беспокоится. То есть, понятно, что это неоднозначно, что выглядит, что он беспокоится, но это вполне возможно. И это уже противоречит всей собственно, о себе. То же самое здесь, человек выглядит как больной, да, то есть это ему не столь, собственно, в радость. Поэтому здесь лучше сидеть, что называется, в ровной позе. Здесь уже, так сказать, никак не расценивается, это уже и в наше время это расценивается как свободный человек. Теперь, наклоняясь на левую сторону, да, на левую руку, то здесь уже мы теряем этот смысл, поэтому лучше оставаться в ровной позе. Такая позиция, собственно, у РВИ. И женщина наша, говорит Рамо, это, собственно, на это не полагается, и поэтому что на гулю лясев? Не принимайте севу. Теперь, сивхей бен... Да-да. Угу. А что с женщиной хашувой? То, что вы уже говорили, поэтому я спросил, а что им иша хашува? А у нее что? А у нее нету... Не, непонятно, секундочку. А у нее нету законов циньюта у иша хашува? Ну, а какая разница между ей и обычной? Ну. Что-нибудь. Написано в Шухан Рухе. Иша и на цриха сева. Это обычная. Элем кен и хашува. Хашува не просто цриха, и хаевит. Да, это хиюв. Так, собственно, если бы это была только идея циньюта, если действительно мы бы упирались в проблемы циньюта, то здесь не было вопроса бы, нужно, не нужно. Всем бы нельзя было бы делать. Да? Нельзя женщине, так сказать, пренебрегать этим вопросом. Это не в этом, какого, собственно, проблема. Мы говорили, что Иша, либо мы говорили, что это ее не обычай, но это не связано с циньютом, да, это просто не женское, так сказать, дело, грубо говоря, да. Вот, либо мы говорили, что все заключается в мужчине, что перед своим мужем она не может себе позволить. Вот, либо из того, что она занята, да, мы тоже говорили, что она занята, это тоже, собственно, причина, которая, собственно, от нее запретила ей, собственно, да, не запрещает, то есть это идет в противоречие с ее... с тем, что я, собственно, обязан делать. Это Сив Даль. Перейдем к Сив Гей. Бен Цель-Авив. Цари Хасева. Да? То есть, сын перед отцом обязан сделать Асеву. Вафилугу рабом мувак. То есть, даже если отец его это рабом мувак, мы подчеркивали, да, он обязан сделать Асеву. Талмид лифней рабо. Да, ученик перед своим учителем. И но царих Асев, он не обязан в Асеве. Афилу и но рабо мувак, даже если он не рав его мувак. Да, то есть даже в таком, на таком уровне он все равно, собственно, освобождается. И мы с вами говорили из-за трепета, которое, собственно, должно быть перед нашими учителями. И здесь Мишне Брура как раз фиксируется причина. На самом деле, в Ришуним было два объяснения. Мы с вами только в начале урока упомянули про... упомянули Мири, который объясняет, мы задали своим вопросом, какая, собственно, разница между отцом и учителем. Почему перед отцом нужно делать асейву, а перед учителем не нужно? Ведь же перед отцом тоже есть заповедь из Торы. Трепетать. И мы сказали, что мы видим, что нету здесь никакого противоречия в такой позе. Если он сидит, да, принимает его позу, это не противоречит перед мура, трепетом, который существует перед отцом. И Меири сказал ответ, что действительно, и том, и другом есть трепет, и он обязан действительно трепетать. Но почему он не садится так, да? Почему отец не садится? Он говорит, что отец прощает. Такое упоминает Сварумишну Бруру здесь. Но есть Рабейну Минох, я забыл, так сказать, вам его показать, есть Рабейну Минох, который говорит еще одну вещь. Он говорит, что Афилах и цариха севет до етер михуяв беквод рабо миквод авив. У нас с вами тоже было такое предположение, что разница, что обязанность в уважении и трепете перед мудрецом, то есть перед учителем, она гораздо больше, чем перед отцом. Это, собственно, было сомнение Талмуда, и это разница между отцом и учителем. Несмотря на то, что и то, и другое дурайта, да, несмотря на это, все уровень трепета уважения должен быть больше перед учителем, нежели чем перед отцом. И мы видели пояснение в Рамбаме в этом, помните, мы смотрели Алахот Кибута Талмиды Хахомим, что учитель приводит его к будущему миру, а отец его приводит в этот мир. То есть здесь немножко есть разница, да, в отношении тех вещей. Поэтому, собственно, больше уважения к мудрецу Торы должно быть, прежде, нежели чем в отношении отца. И это, собственно, в Талмуде фиксируется во многих вещах, как мы говорили, да, выражается определенный холоход. Вопрос только здесь, то есть не то, что Меири спорит на это, да, то есть понятно, что это существует. Вопрос здесь ли это тоже выражается в этих вещах, да? То есть что, например, сидя перед отцом, это не называется, что он как бы неуважительно относится к нему, а вот перед учителем, да, это называется, что неуважительно. Вот это как раз-таки здесь есть спор между Рабейну Манохом и Меири. Теперь Мишна Бру, и как раз-таки упоминается свара Меири, что почему перед отцом можно сидеть, он говорит, потому что отец прощает. Да, то есть у него более... Теперь... О, и заканчивает Шулхан Арух. Элемкен, то есть ему запрещено сидеть. Элемкен и тенло рабо решу. То есть если рав ему дает разрешение, то он может, собственно, сесть. В такой ситуации он может сесть. И подчеркивает, интересно, да, Мишна Бру подчеркивает, как это разрешение он может дать. Айнуш и яршеу бафируш. То есть Хайе Адам, он подчеркивает, что не просто это будет расценено по умолчанию, да, это должно быть бафируш, он должен явно ему сказать, что я разрешаю тебе, это как называется, принять фозу асиру. В азмиане филу бы рабом ува. То есть это даже работает не только в обычном раве, а даже мы рабом ува. Даже в такой ситуации мы работаем, и мы как пояснили, что почему это так работает, потому что у нас есть понятие того, что рав он может простить на свой ковод. Да, он может простить на свой ковод, и как следствие, поскольку эта тура становится его, после того, как он учит, вот, он уже, что называется, решает, да, прощать или не прощать, это уже его тура, и он ее прощает. Прощает за тот ковод, который ему полагается, то, что он вложил столько сил и ее выучил. Вот. И поэтому, собственно, да, он может разрешить. Теперь, интересно, что можно было задаться вопросом. В Сугье мы видели раба, который, собственно, не сказал это в явной форме. Помните, мы говорили, что сначала мы не поняли, мы подумали, что раба спорит на рав Йосефа. Перед рабом они сидели, написано, что он как-то отреагировал, и мы подумали, что это, как он называет, они обязаны были сидеть, то есть они считали, что действительно нет такой проблемы сесть перед своим раввином. А рав Йосеф им сказал, что вы, собственно, ну не там, вы освобождены от Асевы. Мы сначала с вами в Талмуде поняли, что, собственно, есть спор между рабом и рав Йосефом. А в дальнейшем ему, собственно, прояснилось, так пояснили нам комментаторы, что раба он простил им, но прощение не фиксировалось в Талмуде, а это было по умолчанию, поскольку он не отреагировал, он и простил. То есть мы видим, что по умолчанию работает. Так что Хайодом хочет, что нужно сказать бафируш, ответ. Мы с вами пояснили, что по умолчанию там сработало, поскольку раба понял, что ученики ошиблись. Он, собственно, не сказал, он уже увидел, что они изначально ошиблись. да, изначально ошиблись. Они думали, что действительно статус раввина, он как статус отца, что как и перед отцом нужна, не, нужна сева, так и перед раввином нужна сева. Он увидел это и понял. И уже понял, простил он по умолчанию, да, уже. То есть изначально нельзя было. Но это, опять же, что называется лихатхил. И понятно, что нужно попросить у него, что называется, решу, да, разрешение на это. Это что добавляет Мишна Брура со слов Хайо Адама. Не работает этот решут. Не работает. Да, здесь... Вы правы, то здесь, ну, вы так и говорите, Мишна Брура, да? То есть, цриха сейчас надо понять, там это то, что мы выше говорили. Говорит, здесь Мишна Бру приводит. И но цариха сыва, то есть здесь тоже написано и но цариха сыва, это вообще лашон Талмуда, да? На перед рабином цариха, лё цариха сыва. А он говорит, что Мишун де Берейша Амар царих, из-за того, что вначале сказал, что нужно, накат ох и но царих. А в Аль-Бейме это, да, но по-настоящему Исура нами ика. Здесь есть запрет, если он не, если он сядет перед Равием, то будет запрет истории. Для Сев Бефанав, да Мойры Рабоки, Мойры Шамаем. То есть получается так, что если он без разрешения садится перед своим раввином, то поскольку он освобожден сейчас из-за трепета, да, и он садится, то здесь есть такое некое, как сказать, легкомыслие, может быть, да, я не думаю, что есть такой зельзуль прям, да, но есть такое легкомыслие в отношении раба, и это запрет в сторону, то есть он нарушает. Теперь женщина, которая освобождена, да, она просто попросту освобождена, но более того, да, я видел, что приводится в книге Рав Карпа, увидим немножко в дальнейшем, да, в книге Рав Карпа, что в доме Хазон Иша и Стайфлера женщины, да, на Аку делать асейву. То есть это что называется мишубах. Если она хочет, она может сделать. Да? Потому что у нас, как говорится, история всей этой обязанности женщины. Женщина обычная, она освобождена из-за энным причин, которые мы с вами перечислили. Потом хашува, она обязана. После этого мы сказали, все наши женщины, они хашувот. Да, поэтому не все обязаны. Но что? На агу все равно лёля асеф, да, полагаться на равию, ля кель. Опять же, мы же говорим, что равия это не лихатхил, что называется, да. Мы эту шиту только мицарфим, добавляем к другим шитот. Поэтому что та женщина, которая может хочет ля ахмир и тому подобное, то, пожалуйста, она может ля асеф. Здесь никакой нету проблемы, да, то есть нету запрета, не только нет запрета, даже, может быть, даже мишубах, что называется. В Аллахе здесь у нас не отражено, Мишна Брура не упоминает, а вот в современном пуске я видел со слов Хазон Иша, и это так приводит, что в их доме на агу, и это было мишубах, так сказать, когда женщины, да, делали асеф. Теперь дальше. Сивав. Это то, что мы с вами сегодня разбирали, а Шамаш царих Асейва. Шамаш, он обязан в Асейве. Теперь давайте посмотрим интересным Мишна Брура. Здесь несколько подмечаний делать к тому, что мы с вами говорили. Царих Асейва. Ваафилу бифней Адуно. И даже перед своим господином, здесь имеется, ну, раньше не было работодателя, да, но, в принципе, он принимал статус господина. Да, фальпишу утамид мишуабадли и тасык бацарки абай. То есть, несмотря на то, что это как бы и есть та сторона его, собственно, освободить, а именно, что он порабощен, мишуабад, называется, обязан, порабощен постоянно заниматься обязанностями дома. И помните по одному из пояснений, что женщина, почему она освобождена, как раз таки по этой причине она освобождена, что ну, и, собственно, она должна всем бытом дома заниматься, а он то же самое. Да? Это как разница между ним и женщиной обычной. Миколь мако михуяву ляр от хирут белей пируфт. Несмотря на все это, он обязан продемонстрировать, да? Демонстрацию свободного человека в вечер Песаха. Валехоль альколь по ним хотя бы съесть казайт мацы, кизайт афикамана и 4 стакана вина, басива. Все это он должен сделать басива. И как мы с вами сказали, что все-таки у него не такая обязанность, как у жены, да, все-таки он, что называется, вольнорабочий, да, сам решает, так сказать, кого принимать работодателей, кто будет у него работодатель или нет. То есть он сам это все решает. Женщина, как говорится, после хупы уже вопросов нету, да, грубо говоря. Поэтому что? Это ее, собственно, жизнь, а это его работа. Поэтому есть эта грубая разница между женщиной и шамашем. И шамаш, поэтому он обязан басы вам. Вуадин поэль. Теперь, а что с рабочим? Он говорит, то же самое по рабочей. Шешлу талмид. А обычный, извиняюсь, это не просто рабочий, а имеется в виду ремесленник. Вуадин поэль. Шешлу талмид, да, ремесленник. И у него есть ученик, которому учит ремеслу. Лейлам дому на то хаяв талмид басива. То есть талмид такой ситуации, он обязан басива. Это что мы видели с вами, выходит из Талмуда, да, то у нас была брайта, которую мы разделили так. Вехен, говорит Мишнабур, вехен Авадим. Говорит Мишнабур, да, у нас не очень вопрос актуальный, да, ну, рабы, что с рабами у нас происходит? Говорит, то же самое рабы, то есть если это Эвид Иври, то он Хаябас Иван. И есть несколько интересных причин по этому поводу. Во-первых, та причина, которую с вами мы выше упомянули, что это ночь, да, в которой пробощается, это ночь свободы такой, надо сказать, такой некий ёвль в эту ночь происходит, да, все рабы на свободу, грубо говоря, да, то есть каждый еврей, он должен чувствовать себя свободным человеком, поэтому даже будучи рабом, если он попал в рабство, вот, а в такой ситуации он, собственно, обязан демонстрацию этого свободы, собственно, проявлять. Теперь, вальколь по ним показать решенки шамаш. То есть, хотя бы его закон, как у шамаша, должен быть. А вот эвид кнаани, аен вахроне. В отношении эвид кнаани это вопрос. На вопрос, интересно, в чем сомнение. По-простому, у него должен быть статус, как у... Не больше статус, как у женщины. Почему? Потому что он тоже, если это с точки зрения обязанностей, то у него здесь, по полной, так сказать, обязанности, может быть. Ну, видно, что здесь сомнения есть в охроне в отношении Эвид Кнаани. Тут приводится где-то, собственно, можно посмотреть и проверить этот вопрос. Теперь, что у нас? Это мы закончим с вами шестой сиф. А теперь, смотрите, очень седьмой интересный сиф. Мы с вами тоже об нем говорили. Ау.
Вопрос.
Какой?
Разница между царих и хаяв. Вот шамашем царих мы прочитали, а там дальше раб евреям хаяв. Ну, не может быть, что раба еврея больше обязанности, чем шамаш, и например, жестче хаяв. Или они жонглируют вот так вот непонятно.
Нет, это все началось с того, что в Талмуд он апеллирует, царих нуждается ли он в обязанности, и все. То есть, здесь, это часто бывает такое в Талмуде, в Мишне тоже, что когда мы задаем какой-то определенный темп, да, то есть определенное слово начинаем использовать, то из-за какого-то закона в дальнейшем для упрощения языка, чтобы легче было, многие еще запоминались наизусть, вот, упоминаются те же самые слова. То есть, вначале, когда я говорю, женщина не обязана, не обязана в осеве. Поэтому это правильно сказать иноцриха. Иноцриха, да, в осева. А когда я говорю, что она обязана, да, то есть уже неудобно говорить хаяв, понимаете? То есть из-за этой второй стороны монеты мне приходится использовать то же самое. Царих и иноцрих. То есть все началось с женщины. Мы хотели сказать, что иша иноцриха сува. То есть она не обязана. И здесь именно специально подчеркивает слово «инацриха», а не «птура» просто, да? То есть сообщить, что она может сделать асэву, да, согласно тому, как мы сказали, да? То есть она... Да-да, она не... Да, и на митсува такая, да? Она... Не обязана, так сказать, да? Не обязана. А царих это обязан. Но это не похоже на хаяв, то в грубой такой форме, да? Вот. А почему используется здесь можно просто немножко лидеек, то, что пытались наши комментаторы сказать, что здесь можно было, в принципе, лидеек, но из-за того, что это изначально берется вот в этой форме, и последующие вопросы задаются по подобной, так сказать, в подобной русле мы идем, поэтому уже не меняем структуру языка.
Ну да, ну так, по мудам...
Да, но Шулхан Арух, он переписывает язык Тура, а Тур Рамбом, а Рамбом Талмуд. Понимаете? Уперлись. Да, ну, законодательно, да, я понимаю, но это законодательно все-таки закон, он писался, несмотря на то, что, кажется, он оторван от Талмуда, но он уже писался немножко людям, понимающим, что в Талмуде происходит, поэтому это не проблема большая была для Шулхан Аруха, что если использовать но тот же самый язык. Нет, обязан, это имеется в виду. Царих это обязанность, да, то есть.
Царих это разве обязан?
Ну, обязан, нуждается, да, если важно эти, да, то есть. То есть я могу сказать, Кен.
Нуждается,
обязан разве. Пшлома в это, так сказать.
Ну, поэтому существует два глагола, царих и хаяв. Значит, тогда зачем эти два глагола? Потому что царих это ну, как бы нужно ему, потому что должен тоже на русском не передает. То есть это вот это нужно. Да, царих это нужно. А хаяв это обязан. Ну так мы же. Талмуд, короче, не Талмуд, не Шулхан Арух, я это хотел убрать. Так не разделяют, как я это
понимаю. Нет, он не разделяет, но вопрос задается. Вопрос все равно задается, что язык, он не очень этот царих подходит. Потому что мне в многих местах Талмуд подчеркивает, что когда фигурирует слово царих, то есть разница между царих и хаяв, он разделяет. Но здесь... Из-за какой-то причины в самом Талмуде там этот вопрос не задается. То есть почему-то изначально, если я понимаю, задается как раз таки из-за этого, как называется, из-за начала всего начинается. Из-за того, что женщины, мы говорим, что они на цариха, то уже не говорится в ней хая. И все начинается дальше двигаться так. И кому комментатор? Да, 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 подчеркивается. Не-не, вы правы, не, вы правы. Да, 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 да. Да. Да, да.
Ну так хорошо, так а чего перескакивать? Хорошо, то есть так по-прежнему это идет. Хорошо, надо идти в триха, и царить, и так далее.
Не, и но хая. В хаме, не, в рабе это я перевел сам, извиняюсь, пожалуйста. Да. Так написано Шамаш цариха сейва.
Шамаш цариха, то есть это когда дальше раз, что это хуя.
Не, тоже царих. Там тоже царих. Там тоже царих. Написано, что... Да, написано, что Бифней Бо царих Асива, Филу царь Мувак. И вот, смотрите, Беталмиде Лифней Рабо и Но царих. То есть, тут не получается выделить. Вот здесь, вот он, на самой первой строчке, и Но царих. То есть, здесь везде царих. И теперь, на самом деле, видите, обратили внимание, да, я могу понять, почему Шулхан Арух, он тоже переписал язык. Потому что Шулхан Арух, он разместил законы таким же порядком, как и в Гмаре. Идет сначала женщина, потом идет и смешивается отец вместе с Талмид Хахамом, потому что это там, видели, да, у нас Мувак, Лё Мувак, все это вместе смешивается в один сиф, а после этого приводится Шамаш. Получается то, что, тоже та же конструкция, как и написано в Талмуде. Теперь, поэтому, поскольку то же самое, что Шулхан Арух, он тоже руководствовался тем, чтобы легче запоминались вещи, легче ухватывались. Поэтому начинается опять женщине и на цриха. Цриха, и из-за этого началась уже в дальнейшем такой же, это, собственно, формулировка и в отношении отца и Рава, и также Шамаша.
Скажите, еще, как Шамаш мог, как он работал?
Что вы имеете в виду, как он работал?
Ну, так, как работал, мы же знаем, у нас там большие вопросы, может ли у нас даже не еврейская там прислуга работать в Шабатском
церкви. Ага. Не, тут про евреи имеется в виду.
Тут у нас еврейские, даже еврейские работают. Как мы сейчас видим, ну, повсеместно арабы у нас работают в гостиницах в ресторанах
праздники
в Шабате. Как это получается?
Не, это там у нас это. Конечно, да, если возможно это. Даже с точки зрения получения этих, что называется, зарплата, если ну, она обговаривается, что называется, это вписывается в его, например, месячная зарплата его, да, то есть это не отдельная плата за субботу, да, а как это называется, здесь на иврите, что это как говорится. оплата за весь месяц происходит, получается, не выделяет субботы, он конкретно за субботу... То есть у него ставка, короче, да, у него есть ставка. В месяц проработал, не знаю, 180 часов. Что хочешь, как хочешь, так и делай, да. Все должны быть 180. И вот эти 180 часов у него вписывается также и суббота. Получается, отдельно за субботу он не получает оплату. Хотя, несмотря за каждый конкретный час же он получает, да, в отдельности. Но в общей сумме, получается, мы получаем месячную зарплату. И с этой точки зрения получения зарплаты мудрецы нам объяснили, что нету проблемы. Теперь, с точки зрения всех аллахот, понятное дело, что ему запрещено. То, что у нас арабы работают, да, это не от хорошей жизни, потому что многие евреи у нас, собственно, отдыхают в этот момент. И есть какие-то технические вопросы. Да, арабов мы используем еще, как говорится, как этот, как он называет, гойшабус такой, да, который может все-таки какие-то млоход сделать, если нужно будет, вот, в определенных ситуациях, которые разрешены, только из-за этого делаем. И дешевые рабочие силы еще, как говорится. Да, и так во многих местах и работает, да, то есть многие есть места, которые работают на Песах.
Как для него самого, то есть, как это значит, плата для наемного работника, то есть, плата, там, как для него самого, он должен выполнять не только работодатель, должен как-то выкрутиться, чтобы он работал, он сам должен освободиться от работы, потому что он не получает зарплату, денег уже не бывает, он работает.
Секундочку, не очень понял вопрос еще раз, в чем его проблема? Проблема, почему он себя освободил от заповеди в этот вечер?
Почему он работает?
Нет проблемы работать, нету запрета в субботу работать.
Да,
он не делал никаких махот. Теперь вопрос есть получать плату за какие-то определенные дела в эти дела.
У него что, у него мукция сюда. Он же сам не ест этой посуды с этой картины, кто-то есть другой, ну и так далее.
Что имеется в виду, не очень понимаю. Не, у него все запреты из Торы у него остаются, никаких ему облачения.
Не только из Торы, а про
мукцию. И мукцию, все, да, и дробом, все остается. У него вообще никакого малейшего изменения нету. Да, даже совсем минимального изменения для него нет. У него, то есть он не это, сукбет такой, да, то есть второсортный такой. Нет, он еврей по полной программе, никаких вопросов вообще нет. Просто он прислуга в этот день. То есть кто-то тоже, ну, не знаю, как жена, так сказать, вас убирает со стола, а у вас будет такая бы женщина-еврейка, которая бы этим занималась бы, да, жену бы освободили. Но есть такие, да. В такой ситуации там просто каждый вопрос изменяется, очень просто даже. Нужно это законы субботы связанные, да? Там такая фишка работает, что если для меня что-то нет, для другого да, это не имеет отношения, да, то есть не разделяет это. То есть даже в отношении, да, вот просто сейчас ногом так на одной ноге вообще пытаюсь вспомнить. Даже про бойер, когда говорится, что кому-то для одного это псолит выглядит, другого не псолит. То есть для меня это вещь псолит, которая у меня в тарелке находится, да? То есть я не знаю, я шкурку там с курицы не люблю, да? Предположим. А для второго это нет. Так я срываю эту шкурку, чтобы ему передать. То есть я как бы для меня псолит, а для него нет. Если не ошибаюсь, на Аллаху говорит, что в этой ситуации нет ни проблем. Потому что для него она в конечном итоге нет, так это не разделяется в такой вещи. Понимаете? И там в отношении, если не ошибаюсь, то же самое майм, вода, которая тоже проходит, вот это, там есть проблемы с фильтрами в субботу. Да, то есть фильтр, он тоже вот как бы делает такой бойлер, да. Так там, я сейчас не помню, что в голове крутится, где о чем там речь идет. Это все связано с законами субботами. То есть то, что укладывается в рамки законов субботы, он обязан выполнять. Поэтому нужно проверять все эти законы, да, никак и не выполняется. Понятно, что есть какие-то дополнительные вопросы могут быть. Но никаких изменений совершенно не происходит. Поэтому, если у вас будет вопрос завести домработницу, она будет еврейка, то если она соблюдает все заповеди, то, конечно, что, в чем никакой проблем нет. Да, даже многие вещи это гораздо лучше, многие вопросы решаются, если это не еврейка. Там есть куча таких вопросов, начинается быть с вином, с приготовлением, с мясом, с этими вещами, вообще бесконечные вопросы. Сейчас в наше время, из-за того, что очень принято, что есть женщин много, которым женщин, мужчин, которые ухаживают за пожилыми людьми, есть из этого миллион вопросов. Как, собственно, что сделать с этой прислугой? Потому что одного пожилого человека оставлять с ней время, начинается куча вопросов. Когда за ним кто-то еще следит, и ты еще есть какой-то вопрос. А здесь нет, тут есть мясо, молоко, вино, приготовление. Но есть отдельные книги, связанные с этим, по этому вопросу, как, собственно, решать эти логические вопросы. Теперь, у нас остался еще Сиев. Мы перенесем на следующий уже урок. Уже Сиев займ, потому что это как раз такой основополагающий Сиев. Мы занимались, он связанный с тем, кто не сделал Сиеву. Что в этой ситуации будет? Да? То есть мы с ним говорили. Ну, мы посмотрим уже в следующий раз. В Йом Шлишим, да, кстати, посмотрим это. Давайте мы сегодня сейчас перейдем к Месилат Йешарим. И мы с вами добрались до того, как нам, собственно, Рамхаль популярно объяснил обязанности, связанные с действительно тем, что мы должны уделять время на обучение, поучение этих вещей, да, то есть связанные с служением Творцу. Вейне катуф умер, эген ерат ашем ги хухма. И вот, собственно, пасук сообщает, что трепет перед Творцом – это мудрость. То есть, во-первых, мы видим, что не как по-простому, все время слышится, что это вещи, которые переданы только чувством, да, то есть это определенный вид таких чувств, да, то есть мы видим, что это совершенно не чувство, да, а это мудрость, которая требует, собственно, глубокого изучения. И более того, подчеркивают наши мудрецы, что написано «хен». Слово «хен» не очень понятно, что нас здесь делает. «Хен» не очень читается пасук, что «хен» — это «они» вообще, да, но здесь не читается как «они». Не вписывается это слово «хэн». Так приводят мудрецы, они трактуют, что слово «хэн» — это «эхат», один, то есть единственное. Единственное, да. То есть это не на иврите, а «рейши» — это на греческом, если ошибаюсь, так трактуют Талмуд, что это на греческом «хэн» — это один, единственное, то есть единственное, то есть единственная мудрость — это трепет перед Творцом, так это переводится с пасук. То есть единственная мудрость — это трепет перед Творцом. То есть мы видим, что это мудрость, и это самая мудрость, грубо говоря, да, что на фоне остальных называется единственной мудростью. Варейша ира и хахма, в еле вода хахма. Вводайше энна некра хахма, маше энн бай бойюн. То есть сразу мы делаем вывод, что понятно, что мудрость — это не просто беглое знание какой-то вещи, а оно требует, следовательно, и уделять на это время, что называется ляе, на глубоко всматриваться в ситуации и анализировать происходящее. Продолжает Рамхали, говорит: «Ах, аймет! Но настоящая истина науки июн гадоль царих». Не просто нужна, а не нужен июн. Нужно действительно углубляться в эти вещи. Нужно очень сильно углубляться. Аль-Коля дваримэля. На все эти вещи, то есть составляющие служения Творцу, оно понятно, что это разделяется на составляющие. Каждая составляющая требует глубокого анализа. Ладаату там бэймэд. Знать, познавать их по-настоящему истина. Вэлё альцада димьон. Восворотку завод. То есть часто так бывает у нас. То есть мы видим это, можем почувствовать на самом деле с Талмуда. Тем более, когда мы увидим с Талмуда, то более чувствуем уже и в других терминах. Что часто кажется нам, что-то мы вроде понимаем. Да, вроде понимаем. Но до сих пор видно, что это очень такое, что называется альцат димьон. То есть немножко в таких заоблачном таком понятии. Да, то есть ничего конкретного мы, например, не можем сказать конкретно или определить. То есть мы видим, что самое понимание еще оно не в явной форме. Это называется, да, что часто может называться альцат димьон, да, то есть это не до конца еще в этом. Но еще бывает еще хуже, что говорит Рамхан, что еще есть сворот кузово. То есть у нас есть еще всякие возможные аргументы, да, но они такие кривоватые немножко аргументы. Вот. Так часто, на первый взгляд, так мы вооружаемся как раз-таки вот таким пониманием, да? Как только начинаем смотреться, видим, что все-таки понимание не понимание, а сворот они не сворот. Так поэтому говорить, что вот как раз-таки этой ситуации не произошло здесь, да? Здесь нужен действительно не юнгадоль. В Кольшикен ликноту там лясиган. То есть первый этап, как и всегда, требуется действительно познать вещь. Это, собственно, разобраться в ней самой, в чем, собственно, как она устроена, как это работает, что-то почем. А еще следующий этап, он требует приобретения этих вещей и постижения, что это уже, собственно, более того, да, то есть постижение, это имеется в виду, как мы говорили, это уже работа сердца, а именно, что это знание, которое должно уже быть, стать частью личности, тогда оно только будет обязывать к чему-либо. Если оно не становится частью личности, да, то есть оно не обязывает. И мы уже много раз говорили, что это, собственно, идея мусара. Идея мусара – нашу духовную жизнь превратить ее в материальную жизнь. То есть, как материальные вещи в жизни, у нас есть четкие термины, четкие вещи. Мы с ними, собственно, считаемся, да? Как с огнем мы считаемся, и руку не засовываем в огнем, потому что мы четко понимаем, огонь он обжигает, мы видим эту материю. И даже у нас были опыты жизненные, да, с этим связанным. Да? Вместе в совокупности у нас появляется четкая картина, потому что все вещи четкие. Духовность это не столь четко. Да, мы не воспринимаем все происходящие процессы. Если бы мы видели, мы совершенно смотрели иначе на все это. Теперь, поэтому то, что от нас требуется, требуется ее, чтобы материализовать духовность нашу. Да, то есть ее привести в такие же четкие рамки восприятия и понимания. Так и здесь, чтобы ее, собственно, к этому дойти, да, это требует сначала разобрать, как следует, приобрести эти компоненты, из которых она, собственно, состоит, и после этого достичь их, как раз-таки перевести их уже в более доступную и понятную форму для нас, чтобы она, собственно, более стала частью личности нас самих. Умишит буненба ире. Более того, говорит он, да, что тот, кто приглядится в это все, то он увидит, что эна хасидут талуй бутама дворим ши хашву амит хаслим атипшим. Что хасидут настоящий, да, который мы говорим, да, еще раз я напоминаю, что хасидут это не имеет никакого отношения с тем, что хасидутом мы собственно, встречаемся сегодня, да. То есть хасидут это определенное течение, так сказать, это называется течение в иудаизме, не очень красиво, конечно, звучит, да, но это определенное так называемое течение, да. Тут, говорится, про хасидут, это про уровень служения Творцу. Ну вот, так настоящий хасидут, он не связан со всеми этими, собственно, внешними какими-то атрибутикой и определенным каким-то поведением не очень понятным, да. Да, здесь Рамхаль называет митхастим атипшим, да, то есть глупые хасиды, да, так он их называет. То есть это явно, что не с этим связан настоящий хасидут, говорит Рамхаль, эле диврей шлемут амити вахахма раба, что это вещи целостности и глубокой мудрости. Ву машама муше рабейну миламдейну баамро. Интересно, что весь Месилат Йешарим, он строится, обратите внимание как, что у нас есть пасук, который сейчас нам приводит Месилат Йешарим. Сейчас мы прочитаем этот пасук. И этот пасук, он, в принципе, фиксирует все, что от нас ждет Творец. Давайте сначала посмотрим пасук. Пасук говорит так. Ву маша муше рабейну миламдейну. То, что нас обучает муше рабейну. Да, говоря нам этот пасук. Ваата Исраэль. И теперь Израиль. Ма ашем луке хошуэль мимох. Что, собственно, ожидает Творец от тебя? Ки им ли ирайт ашем? Да. А только, собственно, ожидает трепета, чтобы у тебя, собственно, был трепет перед Творцом. Это первая вещь. Лалехет буколь драхав. Следовать его путям. Вторая вещь. Третья вещь. Лава уто. Любить Творца. Это третья вещь. Четвертая. Лавот это Ашем Лукеха. Служить Творцу. Бухоль вахо бухоль шхо. Всем своим, собственно, сердцем и всей своей душой. Это четвертая была вещь. И пятая. Лишмор это мицвот Ашем вет хукотав. Да? Соблюдает, собственно, заповеди его, заповеди, законы его. Кан, говорит Рамхаль, здесь, собственно, в этом псуке, да, это очень важный пасук. Кан калаль коль хилкей шлемута авуда анирцет ля Ашем. То есть здесь, в принципе, Всевышний, грубо говоря, обратился к всему еврейскому народу и объяснил, что Всевышний ждет конкретно от каждого еврея. И здесь есть пять составных в этом псуке. Но еще раз, пять составных. Первая составная – это трепет перед Творцом, идти путями Творца, бухоль драхав, лава ауто – любить его, служить ему, лавод это шем лукех, да, таким образом, что это было бы бехоли вахольным шехо. И пятая вещь, лишмор мицвот ашем в хукотав. И перечисляет Рамхали, гема ира, алиха бедраха, ваава, шлемут алев, шмират коля мицвот. Немножко здесь проясняет Рамхаль, несмотря на то, что в дальнейшем вся книга базируется как раз-таки для того, чтобы прояснить вот эти вот пять вещей, которые здесь фигурируются, и 26, если не ошибаюсь, да, у нас сколько, 26, браким, которые существуют, то есть в книге Месилат Йешарим, они, в принципе, базируются для того, чтобы прояснить, да, 26, они базируются, чтобы прояснить как раз-таки этот пасук и все эти пять частей, но просто эти пять частей, они замешаны между друг другом, в дальнейшем мы видим. Но вкратце говорит здесь Рамхаль, что такое каждый из этих вещей, айра, трепет. И айрат арымамут. Идбарах шайре милифанав, кмо шайре милифны мелах гадоль вануйра. То есть Рамхаль сразу от нас, нам здесь показывает, что тот трепет, который от нас требуется, это высший уровень трепета. Да? Трепет в минимальной хотя бы форме разделяется на два уровня. Есть ирата оныш, то есть трепет перед самим наказанием. Как мы видели, что это уровень женщины и маленьких детей, да, которые, собственно, к началу путь служения Творцу, он базируется как раз-таки на ирата оныше. И только со временем, да, мы так видели, Рамбам говорит, только со временем, когда у человека появляется разум, да, и он может, собственно, перейти на другой уровень. Рамбам объяснил сразу, что это приходит на уровень любви к Творцу. Комментаторы объясняют, что, собственно, первичный уровень это все-таки Иратор Мумут, и последовательно идет следующий после этого любовь к Творцу. Как и здесь видим, что немножко тоже в псуке фигурирует сначала, собственно, Иратор Мумут, и только после этого через одного у нас фиксируется Аава, она фиксируется любовь к Творцу. Айра и Иератор Мумут и Дворахши Ире Милифанав. То есть, что значит, что он должен трепетать перед Творцом, перед ним. К Моше, в данном, собственно, приводится подавление, чтобы вы немножко поняли. Шиире Милифны Мелех Гадоль Ванура. Как он, собственно, может трепетать перед большим царем, да, и очень, собственно, трепещущим, да, которому может в Евош Мигдулато и, собственно, и устыдиться от его величия. Аль-коль тнуашу балит нуне, да, от любого своего действия, которое, собственно, начинает здесь действовать. То есть, это ощущение, что человек постоянно находится под контролем Творца, и, грубо говоря, как будто он находится во дворе царя, и царь видит, следит за ним, за каждым его движением. И если человек, собственно, врисует себе эту картину, да, нам немножко тяжело понять, мы вообще не очень понимаем, что такое царь, да, но... Я думаю, нам даже далеко не надо окунаться в прошлое, да, то есть в времена коммунизма, да, например, Сталин, он, я думаю, что очень хорошо мог бы эту ситуацию нам подправить, да, эти ощущения, да, человек перед ним бы, да, вздохнуть бы лишний раз бы, не дышал бы, да, вот. Так и здесь, хотя, в принципе, не только страх перед самым, так сказать, второй стороной, да, Рамхаль подчеркивает, что в его шмигдулатом, то есть здесь ощущение явное, с другой стороны, величие, да, и понятно, всемогущество и все, что вкладывается в это понятие, не только страх, как самый, собственно, животный страх, да, а, собственно, величие. И как мы видим, Рамбам и во многих местах комментаторы подчеркивают, что трепет этот возникает от ощущения разницы между того, где мы находимся, и, грубо говоря, объектом, хотя мы не говорим, мы можем сказать в отношении Творца объекту, да, и в отношении Бога, да, понимаем, что какая разница происходит между нами и им. И это, собственно, как раз-таки порождает вот этот вот трепет. «Воевош мигдулато, аль коль тнуашу балиту невокошкем бедавар бедабро лифанав бетфила убаску батурата». Говорит Рамхаль, и тем более, то есть это общее ощущение. То есть эти общие ощущения, они, как бы, надо понимать, что очень непростые прийти, да, до них. То есть мы видим, что Шулхан Арух в начале Рамо, да, в первом же Саифе фиксирует, что Маалат от Цадиким, если ошибаюсь, как там мне помню написано, что человек, собственно, живет с ощущением, что Шивити Ташемлин и Гди Тамит, что есть имя Творца, то есть, грубо говоря, Творец находится перед глазами, да, то, да, это написано Бемаалот Ацадиким, что это уже, да, то есть это уже цадик такой, да, который уже находится на высоком уровне, да, что имя Творца перед ним находится все время, да, то есть это определенный уровень такой, который требует от человека. Но Рамхаль говорит, вы Коль Шикен, то есть это, давайте спустим с этого уровня ближе к нам, что имеется в виду, тем более, когда он находится перед ним в молитве. То есть молитва, это значит, он находится точно в этот момент перед самим Творцом. И это обязывает все больше, да, потому что в этот момент, как бы, мы взываем к нему, мы находимся перед ним, да, вот. Поэтому в этот момент находиться где-то в мыслях в Австралии, в Америке или в подобных местах, да, это очень неправильно. Что называется, «Коль шикин бы добро ли фанов бы тфила, о бы аско бы турато». То есть мы видим, что молитва и изучение Тора, оно здесь выбирает... собственно, на одном уровне находится, с какой точки зрения, что в этот момент человек находится перед Творцом. То есть, как мы с вами говорили, что изучение Торы, оно, собственно, воздействует на максимальное присутствие шхины или, возможно, как сказать, притягивание Творца в этот мир, да, и приближение к нему, это посредством изучения Торы. Только в Торе это происходит посредством вот этого воздействия, это максимальное, которое есть, да, а в молитве это в ощущениях, которые оно существует. То есть, поэтому на этом уровне, да, максимальное приближение здесь, а не через молитву и изучение Торы. Поэтому здесь Коль Шикен требуется вот это Ерата Арымумут и, собственно, то, что здесь оно, собственно, фиксируется. Алихабы Драхав. Что это за Алихабы Драхав, который фиксируется в Псуке? Кулель коль иньян йошер амидот ветикунам. То есть, опять же, это общее правило. В нем включается... Ага. Не, не, Баско... Не, да. Не, не, ну, как бы... То... Ну, ну да, это да, здесь, то есть, в принципе, учение оно есть, да, то есть Тора, на слово ура, это слово закон, это как начинается, как бы, в принципе, общее понимание слова Тора, да. В принципе, это закон. То есть они знали, дословно и дословно не перевели, но это как бы суть Тора, учение, которое ведет к закону, как бы. Поэтому это, помните, это один из первых раш, который фиксирует, что на. В принципе, Тора не должна была начинаться с Берейшис. Почему? Потому что Тора, ее смысл, так мораль поясняет Раша на месте, что Тора, ее слово Ураа, закон, поэтому говорит Раша, откуда должно начинаться, было с первого закона, фиксирующего о заходе Шлахен, да, то есть это первый месяц. Там первый закон фиксируется. Поэтому, по сути, Тора несет все законы, то, что нам несет. То есть это есть учение, через законы мы познаем какие-то вещи, да, но первично это какой-то определенный закон, который нам передается. Ну, просто по-русски это не очень, конечно, звучит закон. На учение это более такое обширное понятие. Теперь, алихабы драхав. Что за алихабы драхав? Кулель коль иньян йошер амидот. То есть это включает в себе исправление. То есть йошер, правильно сказать, не исправление здесь, а от, как сказать, выпрямление своих качеств, да, и их исправление. То есть это два совершенно разных новых направления. То есть есть исправление, то что, по-видимому, это совсем куда-то загибает ненужную сторону, так его нужно это исправлять. А есть уже, собственно, что уже вроде ты ничего вроде тогда, вот на каком-то определенном направлении, уже, можно сказать, уже это. Нужно еще равно их, как говорится, выравнивать. Да? То есть он уже находится в нужном направлении, но еще нужно выравнивать, чтобы было совсем ровненько все. Да? Вот. Это две вещи в отношении медот. В умаше беру зале, то, что нам пояснили наши мудрецы, магурахум аф атарахум, то есть уподобится Творцу, ему поведению, да, его анагот в этом мире. Как он милосерден, так и ты должен быть милосерден. Веклаль коль зэ шейнага адам, теперь есть общее правило, говорит здесь на Рамха. Коль зэ шейнага адам, коль медутав, коль миней полутав, аль пи йошер ва мусар. То есть, есть у нас, видите, здесь такое понятие, как Йошер, да, поэтому книга у нас называется Месилат Йешарим, да, здесь один из вопросов, почему, собственно, в книге здесь очень много Рамхаль упоминает момент хасидизма, да, то есть мы тянемся быть хасидами, так почему не называется книга Месилат Хасидим, а называется Месилат Йешарим? Так, я видел здесь пояснение, даже, по-моему, даже вот эти июни здесь, которые фиксируются, нам послала Рабби Эммануэль. Здесь я видел, да, как раз пояснение, что говорится, что книга, она выше находится, чем просто хасид. Уровень хасида, это еще называется не конечная точка, да, а как раз-таки, что называется, бенадам яшар, йошар это, да, это как раз-таки включает в себе все, и это такой пик всего, на всего тому, что, к чему мы тянемся. Так и здесь, как раз Рамхаль говорит, «Веколь зэ шейнага адам коль медутав, веколь миней пулутав альпи йошар вамуса». То есть йошар это определенный путь, который он должен идти очень прямо, не сдвигаясь в сторону, вымусар. «Веклало». Хазали, это, собственно, мудрецы нам дали, передали, да, собственно, в качестве клаля. Кольши и тиферет леусе, в тиферет ломина адам. А, такое не очень понятно здесь такое выражение. Говорит мудрецы, все, что оно, собственно, что сказать здесь? То есть то, что оно, по сути, да, приходит как украшение для него самого, то есть приукрашает человека. И это, собственно, воспринимается людьми таким же образом. То есть, в отношении людей это тоже воспринимается как украшение. На самом деле, это не очень простое выражение Хазали. Нужно, собственно, понять, что здесь мудрецы хотели сказать, что непонятно, что теперь не выполнять мицвот, который не так хорошо расценивается. Да? Что, собственно, за клаль здесь такой нам, собственно, передан. Давайте немножко подытожим. Мы, может быть, на следующем уроке обратим внимание на это высказывание. Дайну, то есть, что, собственно, в этом правильном выдается. Дайну, улех аль тахлит атава. Вот здесь, собственно, Рамхали как раз таки поясняет, да, то есть, сам по себе Пиркей Авот, он очень требует много пояснений. Это как раз здесь говорит Рамхаль. А улех аль тахлит атава метит. То есть, не очень понимаю, как это включается в слова Пиркей Авот, но само пояснение говорит, что цель всего должно быть, это атава метит. Что такое атава метит? То есть, это истинное добро, несящее в любом поступке. Дайну шатудалата хизук тура ватикун ахват амидинот. Амидинот, как странное слово здесь. Амидот должно быть. Не очень понятно, что это... А, амидинот это установление мира. А, амидинот, что такое амидинот? Ага. То есть он говорит, что в конечном итоге, что талада, то есть получается цель всего действия, это, собственно, атава, то есть принести приношение истинного добра. И как следствие этих всех поступков, это хизука тура, да, это укрепление в изучении Торы, и, собственно, объединение всего, да, чтобы у нас не было никаких споров, и потом, да, это тикун, ахват, амидинут. Давайте здесь мы на сегодня остановимся. Без раташем, вейом, шлиши, мы заканчиваем, да, мы с вами должны еще посмотреть еще один сейф Шулхан Арухи. Мы начинаем новую тему, связанную с Арба Косот.